Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Длительность отношений связали с первой интимной близостью. Есть мнение, что наука вообще никогда не сможет раскрыть всех тайн, касающихся отношений между мужчиной и женщиной. Уж слишком сложным выглядит этот вопрос. Да и каждый пример в идеале нужно рассматривать по отдельности. Впрочем, ученые все же пытаются найти индикаторы, которые могли бы свидетельствовать о таких важных параметрах, как длительность отношений. Сейчас свои выводы представили специалисты из Калифорнийского университета, которые сделали акцент на сравнении краткосрочных и долгосрочных отношений. Вывод можно сформулировать так. Яркий и положительный опыт первой интимной близости является залогом долгих отношений. Всего эксперты опросили более 800 человек разного возраста. Вопросы, в частности, учитывали длительность отношений. Всего исследование состояло из 5 этапов. На первом участникам предлагали таблицу с описанием 48 событий, которые происходили в отношениях, если происходили. От первой встречи и первого поцелуя до свадьбы или расставания. Люди отмечали время событий, а также их влияние на романтический интерес к партнеру. Что касается остальных этапов, то они были схожи с первым, однако возраст добровольцев увеличивался. Также доля представителей сильного пола среди опрашиваемых была выше. Ученые получили весьма любопытные выводы относительно краткосрочных и долгосрочных отношений. Так и в том, и в другом случае исследователи наблюдали примерно одинаковый рост романтического интереса на начальной стадии. В краткосрочных отношениях он на определенном этапе сходил на нет, в то время как при длительных отношениях наблюдались новые всплески романтического интереса, хотя, безусловно, вечно они продолжаются. Не могут. На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что краткосрочность или долгосрочность отношений определяется в основном первой интимной близостью. Центральное место психологи отводят удовольствию, полученному во время секса с партнером. Ранее другая группа ученых выяснила, чем отличается реакция женщин и мужчин на болезненное расставание. Они пришли к выводу, что сразу после разрыва больше страдают женщины. Для них показатель был равен 6,84, в то время как мужская часть оценила свои переживания в 6,58 балла. Женщины, впрочем, быстрее оправляются от моральной травмы. Ученые Совета медицинских исследований, вероятно, раскрыли тайну возникновения жизни на Земле. Если теория панспермии из-за падения астероида вас не устраивает, то есть еще одна – о том, как жизнь на Земле развилась из первичного бульона РНК. Подобно ДНК, у РНК, более простой и состоящей из одной цепи, есть способность складываться в трехмерные формы и создавать химические реакции. Единственное, что она не может делать в таком состоянии – копировать себя. Но в обычном состоянии рибонуклеиновая кислота может практически все. Несмотря на то, что РНК – логичный первый шаг в зарождении жизни перед развитием в более сложные формы, проблема ее саморепликации долгое время ставила в тупик биологов, изучающих раннюю жизнь. И сейчас, похоже, они нашли выход. Когда цепь РНК складывается в трехмерную форму, она может создать фермент, известный как рибозим. Ферменты – катализаторы других химических реакций. Создание рибозима, который может запустить саморепликацию сложенной РНК, способной в свою очередь создавать больше рибозимов, благодаря которым будет еще больше саморепликации, – это святой Грааль. Обычно саморепликация происходит путем добавления по одной химических баз, таких как аденин, гуанин и так далее, к стандартной РНК. Но команда ученых из лаборатории молекулярной биологии Британского совета медицинских исследований создала новый тип рибозима, который добавляет по 3 базы за раз. Это позволяет РНК достигать долгожданной способности к репликации своих трехмерных версий, тем самым предоставляя модель зарождения жизни на Земле. Но есть одна проблема. Сегодня ни один организм на планете не реплицируется подобным образом. Это может означать, что либо люди создали абсолютно новый способ репродукции РНК, либо тайна ее репликации была биологически утеряна много веков назад. Или же РНК смогла преобразиться из цепи химических элементов в зачаточную форму жизни, а мы случайно наткнулись на такой альтернативный метод. Как бы то ни было, это большой прорыв для биологии, биотехнологии и медицины. Это действительно удивительный пример базового исследования, раскрывшего важную информацию о том, как жизнь могла возникнуть из первичного бульона около 3,7 миллиарда лет назад, говорит доктор Нейтан Ричардсон, один из ученых, работавших над проектом. Это не просто поразительная наука. Понимание минимальных условий для репликации РНК и способов манипуляции этими системами может привести нас к новым удивительным стратегиям лечения многих человеческих болезней. Митио Каку. Инопланетяне, скорее всего, похожи на осьминогов. Если вы когда-нибудь задумывались о внешности инопланетян, то ваш мозг, скорее всего, рисовал образ большеглазых, зеленоватых, долговязых существ из комиксов или же фильмов М. Найта Шьямалана. И это действительно может быть правдой в отношении разумной жизни за пределами Солнечной системы. Не то чтобы мы можем точно проверить это. Но если таковая жизнь существует внутри нее, помимо нас, то, скорее всего, она напоминает осьминогов. По крайней мере, так считает американский физик и эксперт в области космоса Митио Каку. Согласно докладу «Чит-щит», доктор Каку недавно издал книгу «Будущее человечества», сосредоточенную на различных темах, связанных с космосом и возможностью существования разумной жизни в других местах Солнечной системы. Что касается непосредственной инопланетной жизни, ее разумного варианта в пределах нашей системы, то у ученого на этот счет довольно необычная гипотеза. Где еще в Солнечной системе есть жизнь? Помимо родной Земли, как считают ученые, есть два варианта того, где в нашей системе еще может существовать жизнь. Один из них — Марс. Если там и есть что-то живое, то это, вероятно, примитивные одноклеточные организмы вроде грибков и бактерий. Другой вариант — океаны, существующие на многих лунах планет, вращающихся с нами вокруг общего светила. Среди них спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Их океаны покрыты льдом, но ученые считают, что под ними может скрываться жизнь, даже вполне разумная. По словам Каку, это означает, что любая внеземная жизнь в нашей системе, скорее всего, напоминает водные формы жизни Земли. И это еще не все. Как мы знаем, в земных океанах обитает бесчисленное множество живых существ. От примитивных одноклеточных организмов до млекопитающих, чей интеллект может составить конкуренцию представителям Homo sapiens. Однако Каку считает, что инопланетной цивилизации потребовались бы некоторые черты, которые в совокупности доступны лишь немногим видам морских обитателей. По его мнению, у любой разумной инопланетной цивилизации, будь то на Энцеладе или Европе, должны быть противостоящие пальцы для захвата вещей, хорошее зрение и способность общаться. Так остаются только осьминоги. Правда, они еще не развили коммуникативные навыки здесь, на Земле. Но в космосе все возможно. Более того, близкий родственник осьминога кальмар потенциально может развить что-то вроде общения, так что теоретически это возможно для цефалоподов. Вполне можно представить, как на далекой планете под влиянием разнообразных условий осьминогоподобное существо развило язык из щебета и присвистов. Можно даже вообразить, как однажды в далеком будущем эволюционное давление на Земле заставит осьминога развить разум. Вероятность существования разумной расы октоподов вполне допустима. Конечно, мы не узнаем об этом наверняка, пока к таким внеземным океанам не отправят исследовательские экспедиции. Или может, пусть эта мысль и звучит пугающе, осьминогоподобная инопланетная раса научилась жить вне воды и сейчас направляется к нам для первого контакта. Ученые объяснили, почему возникает новая аудиоиллюзия Йенни или Лорел. В сети обнаружили акустический аналог знаменитого платья Раздора, вызвавшего немало споров в 2015 году. На этот раз внимание привлекла аудиозапись, на которой одни из интернет-пользователей слышат имя Йенни, другие — Лорел, а третьи — то одно, то другое. Вот сама запись. Лорел. Лорел. Особенности восприятия разделили аудиторию практически пополам. Блогер Клои Фелдман спросила у своих подписчиков в Инстаграме, какой вариант слышат они. 53% указали, что скорее Йенни. У профиля Фелдман около миллиона подписчиков. Другой опрос в той же соцсети провели владельцы аккаунта KFC Radio. 52% их аудитории уверены, что слышат именно Лорел. Несколько СМИ попросили ученых объяснить, почему возникает такое искажение. Нейробиолог Ларс Рикки рассказал, что Йенни и Лорел – звуковой аналог необратимой фигуры. Такие изображения используют свойства зрительной системы организма, которые позволяют увидеть в одном и том же изображении разные объекты. Примеры таких рисунков – утка-заяц или ваза Рубина. По словам Рикки, споры об аудиозаписи возникают из-за индивидуальных особенностей восприятия высоких частот, а также возможностей аудиоаппаратуры, с помощью которой человек слушает запись. Те, кто лучше воспринимает высокие частоты, например, дети и подростки, чаще слышат Йенни. Возможно, в процессе обработки записи высокие частоты звуков Е и Н искусственно подняли, чтобы усложнить восприятие. Специалист по фонетике Челси Сенкер пояснила, что, скорее всего, запись была обработана и на исходном файле человек произносил нечто среднее между двумя именами. Возможно, сходство Е и Л возникло, поскольку говорящий не прибегал к велеризации. Дополнительной артикуляции, при которой задняя часть спинки языка приближается к мягкому небу. Такой способ произносить эти звуки непривычен для носителей американского английского. Второй слог слова начинается с N или R. Оба звука сонорные, эти согласные можно тянуть, поэтому после обработки их тоже легко перепутать. Бхарат Чандрасекаран, изучающий расстройство коммуникации, считает, что причиной путаницы могли стать шумы на записи. Чтобы отделить речь от шума, мозг самостоятельно достраивает нечетко звучащие фонемы. У центра Млечного Пути обнаружено скопление огромных черных дыр. Астрономы сделали удивительное открытие о том, что таится в глубинах нашей галактики. Так, исследователи рентгеновской обсерватории Чандра нашли свидетельство тысяч черных дыр в недрах Млечного Пути. Объектом открытия являются черные дыры звездной массы, которые обычно весят от 5 до 30 масс Солнца. Обнаружили их всего в трех световых годах, относительно небольшое расстояние в космических масштабах, от сверхмассивной черной дыры в центре галактики, известной как Стрелец-А. Теоретические исследования звездной динамики внутри галактики показали, что большое количество черных дыр звездной массы до 20 тысяч объектов может постепенно дрейфовать по направлению к Стрельцу А и собираться вокруг него. Недавний анализ, использовавший данные Чандры, стал первым доказательством такого скопления черных дыр. Сама по себе черная дыра невидима. Однако черная дыра — нейтронная звезда, по сути. Находящаяся на близкой орбите со звездой будет притягивать к себе газ от последней. Астрономы называют такие системы рентгеновскими двойными звездами. В свою очередь, материал падает на диск и разогревается до миллионов градусов, производя рентгеновское излучение, прежде чем окончательно пропадет в черной дыре. Некоторые рентгеновские двойные звезды похожи на точечные источники на снимках Чандры. Команда исследователей под началом Чака Хейли из Колумбийского университета в Нью-Йорке использовала данные Чандры для поиска рентгеновских двойных звезд с черными дырами, находящимися вблизи Стрельца А. Они изучали рентгеновский спектр, исходящий из источников в пределах 12 световых лет от центра галактики. После этого команда отобрала источники спектра, похожие на те, что излучают известные рентгеновские двойные звезды, в которых наблюдается довольно много низкоэнергетического рентгеновского излучения. Благодаря этому методу обнаружили 14 рентгеновских двойных звезд в пределах 3 световых лет от Стрельца А. Два источника излучения с предполагаемыми нейтронными звездами были впоследствии исключены из анализа из-за обнаружения характерных вспышек в прошлых исследованиях. Дюжина оставшихся рентгеновских двойных звезд обозначена красными кругами в помеченной версии снимка. Другие источники относительно высоких уровней излучения отмечены белым. В основном это системы с белыми карликами. Хейли и его сотрудники пришли к выводу, что в большей части этой дюжины систем находятся черные дыры. Изменчивость, которую они проявили с течением лет, отличается от того, что изначально ожидали от рентгеновских двойных звезд, в которые входят нейтронные звезды. Скорее всего, только самые яркие из этих систем с черными дырами могут быть обнаружены на расстоянии Стрельца А. Другими словами, результаты этого исследования предполагают, что вокруг центра Млечного Пути скопилось множество более блеклых, нераскрытых рентгеновских двойных звезд с черными дырами звездной массы. Эта популяция черных дыр со звездами-компаньонами вблизи Стрельца А может предоставить новые данные о формировании рентгеновских двойных звезд. Вероятно, открытие также поможет в будущих исследованиях гравитационных волн. Зная количество черных дыр в центре типичной галактики, можно понять, сколько гравитационно-волновых событий с ним связано. Рядом со Стрельцом А может находиться гораздо большая популяция черных дыр звездной массы без звезд-компаньонов. Согласно теоретическим исследованиям Алексея Генерозова из Колумбии и его коллег, в центре галактики находится от 10 до 40 тысяч черных дыр. И хотя авторы исследования придерживаются варианта присутствия черных дыр в найденных системах, они не исключают, что в половине из них могут быть миллисекундные пульсары. Очень быстро вращающиеся нейтронные звезды с сильным магнитным полем. Физики измерили рекордно высокое давление внутри протона. Частицы, составляющие атомное ядро, лишь по традиции называют элементарными. Мы давно знаем, что и протон, и нейтрон можно разложить на еще более мелкие составляющие — кварки. Так, протон состоит из двух верхних U- кварков и одного нижнего D-, которые вместе удерживаются путем сильного взаимодействия. Фолькер Баркерт и его коллеги по лаборатории Джефферсона Министерства энергетики США провели серию экспериментов на ускорителе CBAF. Сталкивая электроны с массой жидкого водорода, источника протонов, они регистрировали возникающие в результате их взаимодействия частицы — электрон, протон и два фотона. Это позволило впервые измерить давление в центре протона. В статье, опубликованной в журнале Nature, они отмечают, что оно оказалось самым высоким, с каким доводилось сталкиваться ученым, достигая 10,35 степени паскалей, в миллион триллионов триллионов раз больше атмосферного и примерно на порядок больше предыдущего рекорда давления, установленного для недр сверхплотных нейтронных звезд. Этот показатель считается одной из ключевых характеристик протона. Колоссальное давление, направленное из центра наружу, противодействуя давлению внешних областей частицы, направленному в центр. В некотором роде этот баланс действительно напоминает структуру звезд, в которых также уравновешиваются центробежные и центростремительные силы. Ученые заявили о разгадке концепции невозможного двигателя M-Drive. К двигателю M-Drive в последние годы приковано особое внимание мировых СМИ. Саму установку впервые предложил британский инженер Роджер Шойер в 1999 году. Она представляет собой комплекс конической формы, включающий в себя магнетрон и резонатор. За счет магнетрона генерируются микроволны, а резонатор накапливает энергию их колебаний. Согласно заявлениям авторов разработки, стоячая волна электромагнитных колебаний в замкнутом резонаторе специальной формы выступает в качестве источника тяги. Из-за отсутствия расходуемого рабочего тела многие специалисты заявили о невозможном двигателе, нарушающем закон сохранения импульса. В действительности у авторов изобретения до сих пор не нашлось убедительных доказательств верности концепции. Примечательно и то, что критики M-Drive тоже нередко использовали весьма туманные формулировки о допущенных во время эксперимента ошибках. Сейчас расставить все на свои места попытались немецкие исследователи из Дрезденского технического университета. Проведенные тесты показали, что тяга внутри двигателя действительно есть, но она слишком мала, а показатели нельзя назвать точными. Главное то, что специалисты пришли к любопытному объяснению. Они связали наблюдаемый эффект со взаимодействием магнитного поля кабелей и усилителя с магнитным полем Земли. Это четко показывает, что тяга происходит не от M-Drive, а от некоторого электромагнитного взаимодействия. Мы использовали как можно больше закрученных или коаксиальных кабелей, но в конечном итоге некоторые магнитные поля проникали через наши кабели и разъемы, заявили авторы исследования. Сложно сказать, поставит ли это точку в истории M-Drive. Вероятно, защитники концепции все равно будут настаивать на жизнеспособности невозможного двигателя. В мультивселенной возможна жизнь. Теория мультивселенной, так же как и теория струн или десятое измерение, концепция, способная взорвать мозг. Однако ее сложно доказать. Тем не менее, это не помешало Стивену Хокингу посвятить свою последнюю работу именно ей. Одна из причин, по которым ученые до сих пор не отказались от теории, вовсе не наличие множества доказательств. Их, наоборот, практически нет. А возможность потенциального решения другой теоретической проблемы — темной энергии. К огромному сожалению фанатов теории, решение мультивселенной может очень быстро устареть благодаря новому исследованию австралийских и британских ученых. Проблема теории мультивселенной предположительно начинается с расширением нашей Вселенной. Согласно измерениям, сделанным в 2016 году, она расширяется со скоростью 45,5 мили в секунду на мегапарсек, частично благодаря таинственному влиянию темной энергии. Однако, судя по современной модели Вселенной, расширение обязано происходить намного быстрее, так как в пространстве должно быть в триллионы раз больше темной энергии, чем мы наблюдаем. Более того, ее должно быть так много, что расширение Вселенной не позволяло бы формироваться звездам. И вот тут на помощь приходит теория мультивселенной. Согласно ей, вся темная материя учтена, просто распределена по разным вселенным. Когда произошел большой взрыв, части Вселенной расширились различным образом. Это создало пузыри в пространстве и времени, которые развились в раздельные вселенные, а наша получила достаточное количество темной материи, как для расширения, так и для формирования звезд, следовательно, и жизни. Ранее считалось, что для этих двух процессов необходимо определенное количество темной материи. Это привело к мысли, что наша Вселенная единственная, в которой есть жизнь, ведь только она может ее поддерживать. Тем не менее, в новом исследовании Сиднейского университета в Австралии и Дарамского университета Великобритании речь идет о новых симуляциях разных вселенных, которые показали, что отдельная Вселенная может справиться с данным ей количеством темной энергии без видимых изменений. Хайме Сальсида, один из авторов, комментирует: «Наши симуляции показывают, что даже если бы темной энергии во Вселенной было намного больше или намного меньше, она бы имела минимальное воздействие на формирование звезд и планет». Исследователь Люк Барнс считает, что открытие делает теорию мультивселенной еще более сомнительной. Прежде считалось, что мультивселенная объясняет значение темной энергии как лотерею. «У нас счастливый билет, мы живем во Вселенной, формирующей красивые галактики, где возможна жизнь, какой мы ее знаем. Наша работа показывает, что все это слишком большая удача. Наш мир слишком особенный для жизни, чем должен быть. Это проблема для мультивселенной. Головоломка не решена». Теория мультивселенной была предложена в качестве частичного решения проблемы темной энергии. Если темная материя не так важна, как ранее считалось, возможно, в теории мультивселенной вообще нет необходимости. Для ученого Стивена Хокинга это были бы не самые хорошие новости.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!